Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, тоже здравствуй.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Напоминаю, сижу, как всегда, на безопасном расстоянии. Да, более 1.5 метра.
Это важно, несмотря ни на что. В МВД дали пояснение, как будет работать реестр недобросовестных работодателей, приглашающих мигрантов. Согласно разработанному документу, будут созданы три электронных базы. В первую войдут недобросовестные компании, во вторую — сами работники, а в третью будут внесены личные данные руководителей компаний.
Да, это в том числе и для того, чтобы в случае нарушения, выявления нарушений законодательства, не могли быстренько открыть новую компанию с тем же самым руководством. Кроме того, в последнюю базу будут вносить сведения о тех работодателях, которых привлекали к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, эффективную постановку на миграционный учет иностранцев. То есть также могут включить и работодатели, которые изготовляли поддельные документы или участвовали в их обработке более 3 раз за год. Ну и будут привлекать к административной ответственности за нарушение российских законов, связанных с привлечением иностранных работников.
К нашему эфиру сейчас присоединяется председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов. Ринат Исмагилович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот эти разъяснения как-то прояснили работу вот этого реестра и как он, создание этого реестра, скажется на судьбе трудовых мигрантов?
Ну, работодатель – это вообще-то ключевая фигура в процессе трудовой миграции. От него все зависит, потому что люди приезжают на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. И в этом отношении намерение МВД создать базу данных недобросовестных работодателей мы всячески поддерживаем как такое, значит, стремление, как хороший, добрый сигнал, значит, к работодателям, что надо соблюдать законодательство и готовы в меру своих скромных сил участвовать в создании такой базы. Ну вот, например, то, что вы сейчас перечислили, за что будет МВД включать в эту базу данных. Там, например, вот самый важный вопрос, который беспокоит работников, невыплата заработной платы. Вот если работодатель не нарушает миграционное законодательство, которое контролирует в Российской Федерации МВД, то с точки зрения МВД они не являются недобросовестными работодателями. А с точки зрения нашего профсоюза, с точки зрения трудовых мигрантов, они и есть самые недобросовестные работодатели. И даже можно сказать, это не работодатели, а рабовладельцы. Поэтому намерение такое хорошее, но от намерения до реализации надо пройти какой-то определенный путь. Я не критикую, мы не критикуем, новое дело. Значит, мы приветствуем, что МВД хочет создавать такую базу. Что-то в руках МВД, какие-то инструменты есть и сейчас. Например, вот возникает вопрос, а включили в работодателя в эту базу? И что ему грозит за это? Ведь по существующему законодательству, если работодатель не заключил письменный трудовой договор и не уведомил органы МВД, он уже нарушитель. И за каждое такое нарушение в кодексе об административном правонарушении заложен определенный штраф, и немалый штраф, от 400 до 800 тысяч рублей за одного работника, за одно нарушение. Поэтому если бы МВД более трепетно, более тщательно, более принципиально подходило бы к реализации уже существующего законодательства ситуация, то, наверное, работодатели бы немножко подтянулись, да, пожалуйста.
Насколько я понимаю, таким компаниям, которые попадут в этот реестр недобросовестных работодателей, им, у них будет запрет на то, чтобы привлекать иммигрантов, на привлечение иммигрантов в течение определенного времени к работе.
Ну, это же нужны какие-то дополнительные нормативные акты. Ведь нет такого сейчас закона, что если ты попал вот в эту базу, еще просто и нету закона о базе. Ну, предположим, мы говорим не о проекте сейчас, а уже, значит, вот завтра будет принят этот закон. Но к этому закону нужны какие-то дополнительные нормативные акты. Что вот если он в этой работодатель в этой базе, то мы ему запрещаем то-то и то-то. Сейчас этого ничего нет.
Угу. А Ренат Исмагилович, если я не ошибаюсь, профсоюз как раз-таки лоббировал вот это, значит, уточнение о личных данных руководителей компаний.
Нет. Но сказать так, что, знаете, мне бы сейчас хотелось бы, конечно, блеснуть. Да, мы пролоббировали, но наши возможности, значит, лоббирования, значит, совершенно ничтожны. Значит, не думаю, чтобы, значит, кто-то другой там мог это лоббировать. Да, мы критиковали, что, значит, вот работодатели ведь очень люди маневренные, значит, вот он попал...
Изворотливые.
Не будем так говорить. Значит, вот он попался с одной организацией, АБЦ. Значит, он раз, и БЦД сделал организацию. Поэтому мы говорили, что здесь будет сложно, и тогда... Значит, вот, может быть, не только мы, но кто-то и другой еще, критикуя вот это законодательство, вызвало вот такой ответ, что а мы тогда, значит, вот введем физическое лицо директора компании, но работодатель, он, значит, дальше смотрит, он супругу свою поставит директором компании БЦД, племянника, дядю, подставное лицо. Поэтому здесь довольно сложно ловить работодателей, значит, вот за руку, понимаете? Здесь нужна какая-то очень системная работа не только одного МВД, но и прокуратуры, и профсоюзов, и такого института государственного, как инспекция труда, значит, с тем, чтобы искоренить вообще вот этот недостаток, который в странах устоявшейся демократии почти искоренен давно. Это как взяли человека на работу и не использовали его, и не заплатили ему заработную плату. Но куда это годится?
Чисто гипотетически, ваш профсоюз может как-то помогать МВД создавать вот эту базу? Ведь наверняка же к вам обращаются обманутые мигранты с жалобами.
Чисто гипотетически, конечно, мы можем, и даже не чисто гипотетически, мы можем это все передавать в органы МВД, но МВД должно работать для этого более открыто. Более открыто. Например, наш профсоюз, как бы, я не знаю, как другие организации общественные, значит, исключен из, значит, вот каких-то, нет каких-то контактов рабочих, связанных с трудовой миграцией, контактов рабочих с органом государственным, который ведет миграционную политику, с МВД. Значит, все это носит характер чрезвычайно замкнутой политики, очень недоступной для влияния извне. МВД – это не открытая организация, значит, мы не знаем, там нет таких совещаний, чтобы собрали и сказали, ну, дорогие друзья, давайте посмотрим, что тут у нас немножко, значит, надо докрутить в законодательстве, в правоприменительной практике, чем вы недовольны, что вы хотите улучшить. Ни разу мы такого не слышали от них.
Но, тем не менее, через средства массовой информации вас услышали.
Ну, разве только. Если это так, то спасибо вам большое. Я желаю больших успехов средствам массовой информации и вам в первую очередь для того, чтобы голос гражданского общества пробивался через асфальт бюрократизма.
Ренат Исмагилович, спасибо вам и удачи. Ренат Каримов, председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов, на прямой связи был со студией «Радио Спутник». Сделаем небольшую паузу и отправимся к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Театр «Современник» сразу же после премьеры спектакля «Первый хлеб» изменил монолог главной героини, которую исполняет Лия Хиджакова. Из текста убрали нецензурную брань по требованию организации «Офицеры России». Жалоба поступила в Генпрокуратуру и мэрию, а также было сделано обращение в адрес руководства театра.
Ну, мы пытались получить комментарии от театра «Современник». К сожалению, нам это не удалось, поскольку в руководстве, в пресс-службе «Современника» сказали, что подобные заявления необходимо согласовывать с Министерством культуры, и поэтому, как только все будет согласовано, утвержденный текст появится, собственно, на сайте самого театра. Офицеров России, конечно, оскорбил вот это вопиющее неэтичность, хамство и оскорбление ветеранов и членов их семей, как отметили вот в этом обращении, и, кроме того, обратили внимание на неприкрытую пропаганду однополой любви в данном конкретном спектакле.
К нашему эфиру сейчас присоединяется консультант, специалист по продвижению и развитию культурных проектов Александр Замыслов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Дарья. Добрый вечер.
Добрый вечер. Александр Евгеньевич, ну объясните, пожалуйста, как так? Неужели законодательством не регулируется эта сфера? Разве можно в стенах храма культуры, театра нецензурная брань? Вообще это... При этом я обратила внимание, я специально изучила эту афишу, там нет возрастной маркировки.
Ну вот видите, вот, собственно, вы ответили на этот вопрос. Регулируется, но нарушается. Была маркировка вопросов, в принципе, у законодательства быть бы и не должно. Потому что театр, в отличие от телевидения или, например, радио, это место закрытое. Хочешь попасть туда, покупаешь билет. Ну, то есть случайно нельзя попасть туда и услышать бранную речь. Это сейчас не к тому, что это хорошо, да? Отвечая на ваш вопрос, регулируется? Регулируется.
То есть в данном случае проблемы лишь в отсутствии возрастного ценза на фишах?
Не, ну у нас тут, не, если вы хотите, так сказать, детально разложить на пласты, то у нас такой, корень этой проблемы, он синтетический, он не лежит в одной плоскости, потому что кто-то плохой, кто-то хороший. Ну то есть, конечно, да, мне кажется, не очень правильно, когда какие-то люди пикетируют театр, или там, не знаю, кинотеатр, неважно что, требуя что-то убрать. Мне кажется, что есть законодательство, есть генпрокуратура, они должны изучить материалы дела и решить, может, там есть нарушения, нет нарушений, какие санкции в связи с этим могут быть применены к этой институции. Дальше, что касается офицеров России. Это, ну, мы понимаем, что это разные люди. Пикетируют одних, в Генпрокуратуру обращаются другие.
Да, и, кстати, офицеры России до того, как появились эти пикеты возле театра «Современника», они обратились к этим пикетчикам с просьбой не устраивать вот этих вот массовых акций.
Безусловно, да, да, да. Потому что, как мы понимаем, это, вот, кстати, второй повод обратиться в Генпрокуратуру, узнать, нет ли там признаков несанкционированных, несогласованных массовых мероприятий в связи с этим, да, с мэрией Москвы. Но проехали это, ладно, с этими людьми все понятно. Офицеры России действуют абсолютно в рамках правового поля. Им что-то не понравилось. Они увидели в этом оскорбление. Они обратились в Генпрокуратуру. Театр, который, ну, берется за такую чувствительную тему, должен быть готов к этому. То, как театр себя повел, решив включить главлит, ну и просто переписать. Это третий вопрос. Ну, наверное, надо было не так делать. Наверное, надо было снять с репертуара это произведение. И дальше уже вводить его с изменениями. Но не вот так быстренько переписали и, так сказать, понесли репутационные потери. Ну и есть у нас общество, которое... ну, с которым, с одной стороны, приходится теперь считаться, и все понимают это, что оно заявляет о себе все чаще и чаще там, своим согласием или несогласием, требованием убрать что-то или, наоборот, дать что-нибудь. С другой стороны, как мы разговаривали с таким известным психологом Натальей Ениной, я у нее спросил, в каком состоянии психологическом находится общество, она говорит, подростковом. И это действительно так. Там, помните, из истории театра, да, ну, там, массовых мероприятий, бородатая женщина в цирке. Ну, театр вынужден как-то существовать в массовом сознании, в массовой культуре, привлекать внимание, ну, не гнушаясь ничем. Вот вам появляются такие бородатые женщины или, ну, какие-то глотатели шпаг. Что-то такое, да? Что вызывает общественный интерес, резонанс, возмущение и привлекает внимание к театру. Поэтому про храм мы можем сейчас вообще даже не заикаться. С этим еще предстоит разбираться.
А как-то должны театры согласовывать свой репертуар с Министерством культуры? Ладно, не берем коммерческие, которые там на самоокупаемости по большей части. А вот те, что получают гранты из государства?
Нет, смотрите. Ну, во-первых, я вообще не уверен, что театр, о котором мы говорим, должен с Минкультом что-то согласовывать, потому что у них... Насколько я помню, учредитель департамент культуры Москвы.
Ну хорошо, с департаментом культуры Москвы. Хозяин.
Дальше. Конечно, любой учредитель декларирует, и это, собственно, у нас законодательно определено, что он не вмешивается в культурную, в художественную политику театра. Ну, потому что, ну как, у нас же нет цензуры, правда?
Да, но только официально. Потом мы получаем уголовное дело, расследование, когда на костюмы был потрачен 1 000 000 государственных бюджетных рублей, и как выяснилось, что, в общем-то, костюмы были ню. Все актеры на сцену вышли без ничего. Но 1 000 000 миллион потратили.
Конечно, но мы говорим скорее о материальной части, да, деятельности театра. Вы спросили, может ли как-то учредитель влиять на репертуарную политику, ну, какими-то там особыми способами, уговорами, переговорами или, ну, тайными угрозами, может, наверное, если хочет. Ну, если хочет, конечно, может. Но вы же понимаете, что это тоже не сильно поможет. Это ручное управление каждым, ну, каждым спектаклем, то есть, ну, не знаю, в Минкульте или в Депкульте должен существовать отдельный тогда эскадрон летучий, который должен ходить по всем спектаклям, выискивать там, где что неправильно происходит. Да? И дальше еще надо ведь определить вот эту шкалу, правильно, неправильно. Вот что хорошо, а что такое плохо. Опять же, законодательство не нарушает, но это не значит, что это может существовать. Да? И тогда мы должны серьезно начать говорить о том, что у нас вообще в целом театр и во многом культура находится в кризисе. Но если без мата невозможно экспрессию передать герою, это проблема, проблема людей, которые это пишут, ставят и не считают нужным напрягаться, да, и как-то отдельно пытаться найти, каким образом выразить экспрессию, кроме мата. Да? Дальше. Конечно, там ушли большие театральные старики. А дальше у нас демографический провал. Ну, вот эти старики, которые были там камертоном, мерилом, там, не знаю, источником всего правильного и против всего неправильного. Сейчас их нет. Все, ушли. А новые, ну, и остались там, скажем, невеликие старики, которые там вот упражняются как могут. И молодые, которые, возможно, будут когда-нибудь великими стариками, но пока они просто привлекают к себе внимание. И здесь мы снова возвращаемся к обществу, которое, конечно, ну, надо признать, что провалено, абсолютно провалено вот эта вот тема эстетического воспитания или пропаганды общества. Общество никто не занимается в этом смысле. Да, театр перестал существовать как вот тот храм, с которого вы начинали. Все, он больше в таком статусе не существует. Он тоже часть культурно-развлекательных мероприятий у общества. Поэтому театр автоматически начинает конкурировать там, с популярной музыкой, с телевидением, с сериальной продукцией. И появляются на подмостках не произведения, которыми режиссеры пытаются какой-то художественный месседж послать, а то, что людей привлекает и развлекает.
Александр Евгеньевич, благодарим за комментарии. Вас спасибо. Александр Замыслов, консультант по продвижению и развитию культурных проектов, был в прямом эфире «Радио Спутник». После небольшой паузы продолжим. Шестерым участницам потасовки в здании Министерства здравоохранения Казахстана выписаны административные штрафы. Их размер составил $170. Видео инцидента появилось в СМИ еще 19 июля.
На этих видео запечатлены агрессивно настроенные женщины, которые пытаются ворваться в здание дома министерств, ведут себя крайне безобразно, сопровождая вот эту свою попытку прорыва, попытка перелезть через турникет, нецензурные бранью, опять мы остаемся в этом же русле, оскорблениями, наносят удары руками и ногами сотрудникам полиции, сотрудникам Министерства здравоохранения, которые вышли к ним, чтобы разобраться в ситуации, обливают этих других водой.
С подробностями у корреспондента «Спутник Казахстана» Айсулу Жумагуловой. Выясним сейчас, Айсулу, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Айсулу, поясните, что стало причиной вот такого агрессивного поведения?
Ну, я начну с того, что этот инцидент произошел 19 июля. Около десятка женщин пришли к зданию Минздрава и потребовали встречи с министром здравоохранения Алексеем Цоем. Те женщины заявили, что они выступают против обязательной вакцинации от коронавируса. И также заявили, что не позволят, чтобы их детей вакцинировали от ковида. Но сейчас у нас в Казахстане ввели обязательную вакцинацию для сотрудников, которые работают с населением. Это вот продавцы, работники банков, салонов красоты. А вот насчет вакцинации детей, у нас детей вообще сейчас не вакцинируют. И в будущем, возможно, Минздрав разрешит вакцинацию детей от 12 лет, но только когда в стране появится подходящая для этого вакцина, это Pfizer. И только с разрешения родителей. Ну, тогда вот 19 июля к женщинам вышли двое вице-министров здравоохранения и официальный представитель Санврача Казахстана. Ну, на видео вы уже видели, наверное, да, как вот эти антипрививочники набросились с кулаками на чиновников, осыпали их цензурными оскорблениями. В итоге всех оштрафовали. Каждой женщине выписали штраф в размере около 12,5 тысяч рублей.
Айсулу, а эти женщины, они представляли какие-то круги, то есть интересы каких-то широких слоев, или это просто вот шестером там договорились, да, и пришли? Ничего неизвестно?
Вообще, нет, у нас они не представляют какую-то организацию, как я поняла, стихийно они собрались. Ну, вот у нас в администрации президента вообще заявляли, ну, вот делали заявление насчет антиваксеров и говорили, что они как бы составляют агрессивное меньшинство, поэтому их голоса не так слышны, как сторонников вакцинации, которых назвали пассивным большинством. Вот как-то так у нас обстоит ситуация с антипрививочниками.
А как обстоят дела с коронавирусом? По некоторым данным, что за последний месяц в 5 раз почти увеличилось число заболевших.
Да, у нас большинство областей Казахстана входят в красную зону. Вот ужесточили карантинные меры в этих регионах.
Помимо того, что ужесточают карантинные меры, какие еще предпринимаются попытки, чтобы выровнять ситуацию? Хватает койко-мест медицинского персонала?
Да, пока хватает. Ну, власти призывают казахстанцев активнее вакцинироваться, проводят розыгрыши, разыгрывают квартиры, машины, разные гаджеты. Ну, вообще говорят, что да, активно вакцинируются, но пока еще недостаточно людей для того, чтобы создать коллективный иммунитет. нужно 60% привить население, подлежащего вакцинации.
Ну, очереди выстраиваются?
Очереди? Ну, вот в торгово-развлекательных центрах, там, где вот обещают призы, розыгрыши проводят, да, там вот первое время были очереди. Ну, в поликлиниках, не знаю, нет вроде ажиотажа такого особого.
Айсулу, благодарим за комментарии вас. Айсулу Жумагулова, корреспондент «Спутник Казахстан», была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это была программа «В первых рядах», и работали для вас Дарья Чередник.
И Никита Франков, спасибо.
«В первых рядах».